Книга пророка Иезекииля. Желаю прочитать с 3 главы. Этот текст уже читался. Вот, сначала 14 стихов. 3 глава, книга пророка Иезекииля. Так вот, «И сказал мне, то есть Господь, Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево твое, наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Не к народам многим и с невнятной речью, с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя. Дом Израилев не хочет слушать меня, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лице крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их, и не страшись пред лицем их, ибо они мятежный дом. И сказал мне, Сын человеческий, все слова мои, которые я буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они тебя слушать или не будут. И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос, «Благословенна слава Господа от места своего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома, и дух поднял меня, и взял меня, и шел я в огорчении с тревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Так вот, сегодня я желаю обратить ваше внимание на одну очень важную деталь Священного Писания, которую мы должны с вами также и рассмотреть, и просмотреть. Вы помните, в прошлый раз, если вы помните, мы прочитали с вами этот текст, и наше размышление было об уверенности служителя, уверенности в том, что Бог поручает то или иное служение. Это очень важно, это очень нужно, когда в действительности человек, получивший служение от Господа, уверен в том, что это служение он получил от Господа. Это важно и необходимо. Сегодня я хочу наше внимание определить на не менее важную и нужную деталь, или вернее истину Слова Божьего, чем же руководствуется человек, которого Бог посылает и ставит на служение, чем он руководствуется. Это важно и необходимо. Ну, вы скажете, ну, конечно, он руководствуется Словом Божьим. Ну, понятное дело. Почему? Потому что это очень важно и необходимо. Посмотрите, что важно и что необходимо. Как Господь обращается и что он повелевает делать тому человеку, которого он посылает на служение. Это очень важная деталь. Первое, посмотрите, он говорит ему: «Съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, иди, говори дому Израилеву». Что это был за свиток? Мы с вами говорили раньше. Это был свиток, на котором были написаны слова, Божье Слово. Посмотрите, Божий посланник, он должен быть напитан Божьим Словом. Вот что должно двигать этим человеком. Не просто люди иногда руководствуются чем? Ну, по разным причинам руководствуются. Ну, я член церкви, ну, я же должен что-то делать. Вот, ну, чем бы мне заняться, потому что ничего не делать как-то. И люди мало могут что-то сказать и судить, я должен что-то делать. Другие люди могут руководствоваться чем? Ну, личный выбор. Вот это мне нравится делать. О, я это буду делать, потому что у меня к этому есть желание, у меня руки к этому приучены, все. А это не мое дело. И такие люди есть. Есть люди, которые просто учитывают человеческий фактор. Некоторые люди руководствуются чем? Эмоции. Вот вдруг кто-то пришел, сказал, знаете, такую проповедь или еще что-то. Пришел человек и рассказал, что где-то он там был, там великая нужда, если там еще что-то. Люди под впечатлением этих эмоций: о, я тоже буду этим заниматься, это нужно, это необходимо, и все. Знаете, на эмоциях далеко не выйдете. Рано или поздно эмоции иссякнут, и ваше служение кончится. Но есть служение, которое долгосрочное служение, независимо ни от каких обстоятельств жизненных. Это служение, предлагаемое самим Богом. И об этом служении может судить только тот человек, который получил его от Господа. И тогда те, кто не принимают этого служения, они не принимают самого Господа. Они будут иметь дело с самим Господом. Вот так оно получается. В этом случае советником никто не может быть, кроме одного Господа. Ну, например, Моисей, Иисус Навин, который мы слышим уже много воскресений подряд. Другие служители, Давид, Иеремия, Иезекииль, вот как сейчас, апостолы, Савл. Вот что мы наблюдаем. Так вот, дорогие мои, первое, что должен говорить и показывать Иезекииль? Смотрите, Бог говорит, первое, съешь этот свиток. И смотрите, для Божьего посланника, какой вкус имел этот свиток? Посмотрите, для него, он говорит, напитай чрево твое, и когда он съел, и все, и посмотрите, какой, как будто бы мед. А что это значит? Помните, Давид говорит, что закон твой, слово твое, слаще меда и меда сотового. Вот что характеризует Божьего посланника. Прежде всего, это слово, в котором он получается день и ночь. Вот чем должно быть наполнено сознание и сердце Божьего посланника, Божьим словом. И если это слово не наполняет вас, если оно для вас не является слаще меда и меда сотового, никогда с вас не получится мало-мальски хотя бы какой-то Божий служитель. Слово должно руководить вами, слово должно управлять вами. Этим словом вы должны питаться и насыщать свою жизнь. Чем? Этим словом. Призывать человека очень хорошо. В действительности есть люди, которые призывают. Да, они могут бросать хорошие лозунги. Помните, мы 70 лет жили в Союзе под хорошими лозунгами. Самые прекрасные лозунги были, особенно на демонстрации, когда ходили 1 мая, там 7 октября. Какие лозунги кидались? И в конце концов эти лозунги лопнули, как мыльный пузырь. На лозунгах далеко не выйдешь. Что бы вы ни делали, должно быть в действительности что-то то, что действительно имеет силу в самом себе. Ничего на этой земле не имеет силы в самом себе. А Божье Слово, оно суть, дух и жизнь. И тот, кто человек наполняет себя этим Словом, этот человек всегда будет Божьим служителем, Божьим посланником, потому что он руководствуется не человеческими призывами, а он руководствуется Божьим Словом. Оно для него суть, дух и жизнь. Итак, посмотрите, Иезекииль руководствовался чем? Тем словом. Он его съел, и оно для него было слаще меда и меда сотового. Он не мог сказать: фу, как противно мне, как оно для меня, как иногда мы лекарства принимаем. Не так принимал Иезекииль это слово. Итак, что мы читаем? 14 стих. Здесь написано: «И Дух поднял меня и взял меня, и я шел в огорчении с тревоженным духом». Что это означает? Это означает огорчение, встревоженный дух. То есть Иезекииль понимал, что он будет отвержен. Иезекииль понимал, что его служение встретит неприятность, встретит оппозицию. Он не будет принят, он не будет понят. Почему? Посмотрите, какую характеристику дает Бог этому народу, которому он посылает. Конечно, это бездна богатства. Вы знаете, когда я читал эту главу, мне хотелось еще в других направлениях идти, просто, без конца. Потому что это в действительности глава, мы здесь находим удивительный Божий суверенитет. Его власть, его силу. Посмотрите, если бы он говорит: если бы я послал тебя к другим народам, которые даже тебя не понимают, они бы приняли тебя. А вот этот Божий народ, который имеет закон, который имеет слово, который имеет храм, который имеет пророку, ни один народ не имел этого всего, этот народ не принимает тебя. И Бог, однако же, этот народ к этому посылает. Но это совершенно другая тема и другое направление. Итак, посмотрите, он будет отвержен. Что это значит? Отвержение – это часть его жизни. Вот что мы должны понимать, что в нашем служении мы всегда встретим отвержение. Это не должно быть что-то такое из ряда вон выходящее, а мы должны быть реалистами, и мы должны понимать, что отвержение будет. Вот оно что. Иезекииль понимал это. Он понимал, что он является посланником отверженного царя, не всемогущего и вечного Бога, перед которым трепещет все. А эти люди отвергли Бога. Помните, как Самуил то же самое встревоженный был, и все, когда евреи требовали царя себе. И Бог говорит: они не тебя отвергли, они меня отвергли. Вот что Иезекииль понимал, дорогие мои, что это очень тяжело. Как и теперь, посмотрите, все общество, которое вокруг нас, они не просто люди религиозные и далеки от Бога. Мы находимся в обществе, которое отвергает с презрением Бога. И все истинные, божественные священного Писания, они вызывают у них отвратительную реакцию. И мы же это понимаем. И мы живем среди этих людей. И тем не менее Бог повелевает говорить, Бог повелевает. И посылает к этим людям. То есть, наше служение, мы должны понимать и глубоко запастись свое сознание, что наше служение есть долгосрочное служение. И если мы поймем эту идею, эту мысль, тогда все будет на свои места. Долгосрочная программа всех Божьих вестников. Вот оно что. Но мы не привыкли к этому. Посмотрите на многих сегодня вестников, на многих служителей, как они ведут себя. Малейшая оппозиция, все, бросил, плюнул, ушел. Давай другое место искать. Это не Божьи служители. А Бог Иезекииля готовит на долгосрочную программу. Вот к чему мы должны быть всегда готовы. То есть, отвержение – это часть нашей жизни. Это не есть что-то недопустимое, чего не должно быть. То есть, это реальность нашей жизни. Если мир отверг Бога, если мы видим, что вся политика, вся идеология нашего государства, все университеты нашей страны, все направлено против Бога, абсолютно все, то как они нас будут принимать? Как они к нам будут относиться? И что, нам нужно теперь руки опустить, все скиснуть и все? Нет. Бог посылает Иезекииля, иди, и ты должен служить. Да, Христос говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Избивающие пророков, и вас будут избивать. Но это не трагедия, нет. Почему? Потому что всегда, дорогие мои, всегда найдутся люди, о которых Христос говорит, что меня слушали, и вас будут тоже. Всегда были, есть и будут у Бога те люди. Помните, пророк говорит, пророков твоих избили, все, один я остался. Так ему казалось, и он убежал из Израиля, кто знает, аж куда. А Господь говорит, я там 7000 еще оставил, которые не преклонили колено. А пророку кажется, уже все, никого больше нету. Есть всегда, дорогие мои, поэтому мы должны понимать и мы должны знать. Итак, если для людей Божье Слово, если для людей Библия не является авторитетом, то как же Божий посланник может быть авторитетом для них? Следующий момент, запомните, чем руководствуется посланник, то есть что он должен говорить. То есть, заметьте, это очень важно. Сегодня мы имеем целые программы, как идти, как проповедовать, чем заниматься, какой опрос делать. Это почитайте современные эти наши руководства, как и что делать. Я удивляюсь, думаю, как же так, что Бог не подсказал пророка? Ведь они бы имели успех какой колоссальный, если бы они пошли к Израилю и сказали так, ну какое вы хотите служение, как вы хотите, что бы вы хотели, чтобы я вам проповедовал, какие вы хотели бы проповедь слышать. Но нет, смотрите, что говорит Господь для него. «Иди и говори», 4 стих, «Он сказал мне, Сын Человеческий, встань и иди к народу Израиля и говори им моими словами». Не просто Иезекииль, разработай там, соберитесь священниками и разработайте программу евангелизации, как вы будете этот народ евангелизировать. Мои слова, говорит Господь, то есть то, что я наполнил тебя, мои слова, говори, будут они слушать или не будут. Вот что мы здесь находим в этом тексте Священного Писания. Итак, если Господь был презрен, если Он был умолен. И тем не менее, посмотрите, Сын Человеческий пришед на землю, то есть Сын Божий, пришедший на землю, Он исполнил свое служение. Вы нигде не найдете, чтобы Евангелие говорило, что Христос посмотрел и вернулся к Отцу и сказал, знаешь, я не мог. Вот старался, но не мог исполнить. Нет, помните его первосвященническую молитву, когда он молился, и он говорит, «Я открыл им имя Твое, я сохранил тех, которых Ты мне дал». Вот его молитва. Итак, Следующее. Долгосрочная программа, на которой мы должны настроены быть, это программа. Какой приговор прежде всего мы должны иметь сами в себе, если мы хотим быть Божьими служителями? Итак, апостол Павел нам говорит, «Ибо думаю», первое послание к Коринфянам 4:9, «что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти». Вот оно что. 4:9. А дальше смотрите. Вот оно. Реальность последним служителям. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Вот реальность, которая не должна нас пугать. Следующее, посмотрите, во втором послании к Коринфянам, 4 глава, с 10 стиха по 12, здесь так Павел, «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Вот она реальность. Так вот, кто может преодолеть отвержение? Человек. Я не говорю о тех дерзких служителях, которые невозрожденные, для которых служение это является сущностью их материального обеспечения. Такие служители, они всегда были, они есть и они будут, что их нужно палками гнать из церкви, но вы их не можете выгнать. Так вот, что делают вестники Божьи в подобных ситуациях? Когда они встречают оппозицию. Слушайте молитву Божьих посланников, которые собрались после того, когда их в действительности побили, когда их держали в темнице. Читайте Деяния апостолов, 4 глава, с 23 и до конца. Читайте эту главу, вы увидите. Я только прочитаю одну фразу. Смотрите, их молитва «Воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью провозглашать Евангелие». Вот чем руководствуется Божий посланник. Он не говорит: «Господи, расположи их, сделай их действительно способными, чтобы я не напрасно трудился». А он говорит: «Да, они будут бить, да, все, но дай рабам твоим, он говорит, со всей смелостью, то есть дай нам эту силу». Так вот, помните, апостол Павел пишет в послании к Фессалоникийцам, я прочитаю, Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. «Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Это интересно. Помните, он писал в послании к Коринфянам, что мне было трижды дано по 40 без одного, вот, ну, 5 раз дано было, что я тонул и все. Так вот, смотрите, где Павел находился до этого? Они в Филиппах, помните, прочитайте там Деяния святых апостолов, 16 глава. Они в Филиппах, когда их взяли палками и сбили, потом взяли его и силу, взяли ноги, заковали в колоды, там в темнице находился. Вот. И вот после этого, когда он был выпущен, как вы думаете, когда они пришли в Фессалонику, Они не боялись? Разве их дух не был, как здесь мы прочитали, вот у Иезекииля, здесь 14 стих говорит, «Я шел в огорчении с тревоженным духом». Вы думаете, Павлу не было боязно? Да, но посмотрите, что он пишет, «Но пострадавший и бывший поруганный Филиппа, как вы знаете, мы дерзнули». Но как дерзнули? А идем, будь что будет, как иногда люди говорят. Двум смертям не миновать, не бывать, а одной не миновать. Нет, он говорит, мы дерзнули в Боге, вот где наша сила. Да, нам было опасно, да, нам действительно было боязно, потому что мы люди, но тем не менее мы дерзнули, что? Проповедовать вам, что? Благовестие Божие с великим подвигом. Вот что, о чем молятся и что делают Божьи посланники. Мы дерзнули, потому что Он это принял от самого Господа, потому что у Него была уверенность в том, что Он Божий посланник, в том, что Он Божьей милостью является апостолом. Вот чем он руководствовался. Я не хочу сегодня перечислять, ни времени нету, чтобы посмотреть, чем руководствуются сегодня многие люди. Да, вы сами, наверное, хорошо знаете. Но у меня тут записан целый перечень, когда я рассуждал об этом, чем руководствуются сегодня люди. Так вот, многие люди думают, что стал христианином, они будут избавлены от страданий, от проблем, от переживаний. Но, как правило, Писание говорит, что стал христианином, мы попадаем в совершенно иную ситуацию, совершенно в другие условия. Посмотрите, что нам пишет апостол Петр, первое послание, 4 глава. Здесь он пишет с 12 по 16 стих. Прочитайте дома. Огненное испытание, для испытания вам послано. Не чуждайтесь. Вы участвуете в Христовых страданиях. Радуйтесь, явление славы, возрадуйтесь. Злословит вас за имя Христова. Вы блаженны, Дух Божий. Вот, дорогие мои, что мы должны понимать. Если мы Божьи посланники. Но, к сожалению, дорогие мои, как я уже сказал, эту долгосрочную программу христианского служения многие люди не понимают. Неприятие и отвержение воспринимаются многими людьми как трагедия. Вот оно что, а не как реальность. Многие христиане сегодня забыли о том, что путь следования за Христом – это путь унижения, это путь отвержения, это путь переживаний, это путь скорбей, вот оно что. Многие вестники забывают о том, что Писание говорит, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Небесное. Ибо вы к тому и призваны, говорит апостол Петр. Читайте первое послание, вторая глава, с 20 по 21 стих. То есть мы призваны, то есть это хорошо и угодно Богу, да, так Господь нас ведет в вечные обители. То есть, если мы страдаем несправедливо, то это хорошо и угодно Богу. Да, так пишет Петр в 19 стихе, это 2 главы. Так вот, эту идею понял Иезекииль. Можно с уверенностью сказать, что он это понял. Неприятие, отвержение, страдание отныне является постоянным спутником этого Божьего посланника, Божьего служителя. Вот почему он не испытывает радости. Может быть, и сегодня, и для нас стоило бы призадуматься о том, что в нашем служении мы тоже, вместо того, чтобы испытывать радость, мы иногда тоже смотрим на окружающих нас людей, на тех людей, которые называются христианами, и мы видим, что десятилетиями членство церкви абсолютно никакого влияния не оказало на их духовность. Это мертвые люди, это люди уснувшие. И слово проповедуется, слово говорится, но бесполезно. Вот оно что. По этой причине Евангелие не привлекательно для многих людей. Евангельские служения не привлекательно для нашей плоти, потому что наша плоть, она желает, чтобы хвалили, чтобы превозносили, чтобы славили. Но если христианин, подобно Иезекиилю, уразумел важность служения, если его на служение поставил сам Бог, то он отвергнет все эти притязания плоти. Вот о чем говорит Писание. Если вы захотите всецело повиноваться Божьему Слову, если вы хотите жить и трудиться исключительно, как говорит Священное Писание, как говорит Господь, а не так, как вам советуют ваши друзья, или жены, или мужья, или ваши дети, вы будете иметь конфликт. И конфликт, прежде всего, вы будете иметь в самом себе. Это первая арена или первое поле сражения. Если вы захотите жить по Писанию, первое, где вы встретите оппозиции, это в самом себе. Плоть всегда говорит о том, Господи, да не будет, или вернее, как Петр говорит, Господи, да не будет этого с тобою. Так точно и нам. Вы что думаете, что нам по-другому говорит? Если вы захотите в действительности быть человеком, посвященным на служение, вам сразу же в вашем сознании скажут, да ты что, тебе больше, чем другим нужно? Да ты посмотри на других людей. Посмотри, они и то, и другое, и живут, и устроены в жизни, и все. А тебе что, больше других нужно? Ты посмотри, они же не хотят тебя слушать. Вот ты же прилагаешь все свои силы, все для чего? Чтобы служить Господу, а они тебя игнорируют. Пожалей себя. Милыми, это первое что. Второе, где вы встретите, это в своих семьях вы встретите. Вы можете встретить в своих семьях недоразумение и непонимание именно в супружеской жизни. Это второе поле сражения. Но если вы в действительности поймете важность служения, если вы понимаете, что Бог вас поставил на это служение, это моя семья, это мое служение, это моя церковь, это мое служение, то даже при полном отвержении вы будете совершать служение, и вы будете теми людьми, кем хочет видеть вас Господь. То ли это в семье, то ли это в церкви, то ли это в другом месте. Да, ваш дух будет встревожен, конечно. Почему? Вам же неприятно от того, что Божье Слово игнорируется. Речь не идет о том, что вас не принимают. Не об этом вы должны беспокоиться. То, что меня не слушает, это абсолютно не играет никакой роли. Но если Господь говорит через меня, и если это Божье Слово, и это если Его повеление – и люди игнорируют, то вы будете иметь дело с Богом. Независимо от того, где бы это ни совершалось. Если это в семье, если вы в семье в действительности являетесь тем, кем вы должны быть, то если вами игнорируют, то это полбеды, это ничего не значит. Но если люди игнорируют то слово, которым вы живете, то будут они иметь дело с Богом. А это очень ужасные последствия. Вот оно к чему призывает нас. И поэтому Иезекииль понял, посмотрите, что его ожидает, что теперь постоянным спутником его жизни и его служения будет полное отвержение. И так оно и случилось. Поэтому посмотрите, он шел со встревоженным духом. Здесь не говорится о том, что он не хотел это делать. Не об этом речь идет. А речь идет о том, что человек понимал важность и необходимость того, чтобы люди повиновались Слову Господа. И что их страдания, их переселение сюда, в Вавилон, в далекую страну, это является результатом их отвержения всемогущего Бога. Итак, вестник Божий понял это. Но знаете, что если вы действительности наполнены, ваше сознание наполнено Божьим Словом, вы знаете, что это не конец, то, что вас отвергает. Где бы это ни случилось, это еще не конец. Абсолютно нету. Когда вы будете читать Даниила, 7 глава, с 26 по 27 стих, вы там найдете такие замечательные слова. «Владычество Божие, владычество вечное, невременное, вечное владычество, и Он вас посылает». И поэтому Божьи посланники должны понимать, что страдания и слава, они идут рука об руку, и одно без другого немыслимо. Страдания и слава вместе. Не просто страдания, что вы взяли, посягнули на чужое, и вы страдаете, а вы страдаете за имя Иисуса Христа. Вы страдаете потому, что вы желаете быть Божьим детем в своей семье, и вы от этого страдаете. Вы желаете быть именно Божьим детем на производстве, и вы от этого страдаете. Вы желаете быть Божьим детем в обществе, и вы от этого страдаете. Но знаете, что если это именно так, тогда слава идет рядом с вами, рука об руку, страдания и слава нераздельны в данном случае. Вот оно что. И поэтому я хочу сказать, что да поможет нам Господь, чтобы нам во всех обстоятельствах жизни взирать, как говорит апостол Павел, на начальника и совершителя веры нашей. Он в действительности претерпел, он претерпел страдания, но вспомните, когда он восходил на небо, небо отверзлось, все небо ликовало и говорит, кто сей царь, кто сей царь? И тут же хоры ангелов отвечают, Господь сильный, могущий, чтобы спасать. Вот она слава, дорогие мои. Кто сии, помните, стояли множество облаченных в белых одеждах. Кто сии? Это те, которые пришли от великой скорби. Они победили мир это чем? Кровью Агнца. Вот оно что. Страдание, за ними слава. Отвержение и Божье водительство. Да, вас отвергают, но зато вы водимы Богом, дорогие мои. Да, вас не хотят слушать абсолютно, ваших советов не принимают и все, вам не с кем посоветоваться, вам хочется кому-то душу излить, вы одинокий человек. Знаете, что есть Божье водительство? Вы можете Ему излить. Он вам скажет то, что не скажет вам никакой друг, никакая подруга, никто вам этого не скажет, Бог скажет. Поэтому да поможет нам Господь напитать, как тут мы прочитали, чрево свое, напитать этим свитком Слова Божьего. Оно должно быть для нас слаще меда и меда сотого. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты по своей великой любви и милости даровал нам сегодня в этот день иметь общение здесь, в доме Твоем. Ты нас обильно питал Твоим живым Словом, которое является суть, дух и жизнь, которое единственное, что в этом мире может наполнить наши сердца, наше естество силой для преодоления всякой оппозиции, всякого недоверия и всякого отвержения. Помоги нам уразуметь, Господи, реальность окружающей среды. Господи, и прости нас за то, что мы так часто бываем теми людьми, которые совсем иначе понимаем и смотрим на окружающую среду, ожидая похвалы, ожидая поддержки от людей, которые невозрожденные, которые погибают в этом грешном мире. А мы желаем иметь поддержку от них, принятие от них. Господи, научи нас наполнять свое сознание Словом Твоим. Помоги нам, Господи, или вернее, дай нам вкус и понять, уразуметь, что это самый лучший вкус, что есть, это Слово Твое. И как для Твоих рабов это Слово действительности было сладким, как мед. Даруй нам, Господи, такое ощущение для принятия Твоего Божественного Слова. Услышь нас, Господи, и благослови нас, когда мы разойдемся, и это впереди вся эта неделя, ты знаешь, кто где должен быть, на работах, в учебе или в других местах, или кто-то будет в госпитале находиться или в других местах. Помоги нам, Господи, всецело доверившись Тебе, уповать и надеяться, размышлять, Господи, о том, что мы слышали в сегодняшний день и утром, и вечером, для того, чтобы Слово могло Твое в действительности растворимое быть верою, дарованную нам Тобой по благодати Твоей. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.